Мы с вами дошли до очень важного вопроса. Вопроса о судьбе. То есть, чему быть, тому не миновать. Надеюсь, что никто не сомневается в этом догмате. Правда же? Правда, хотя он не записан в Священном Писании и нет его в Священном Предании, тем не менее, это одна из тех, скажем так, истин, в которой никто не сомневается. Чему быть, тому не миновать. Вот скажу вам в связи с этим, каков исток этого. Действительно, в нашей что-то есть в природе, видимо, склонное к такому именно пониманию нашей жизни. Стоическое сознание, по крайней мере, это сформулировало достаточно четко. Когда мы с вами вот говорили о логосе, то как раз и понимали, что логос – это есть тот безусловный закон, по которому все развивается, живет и существует. Логос. Вот отсюда у стоиков и само понятие о судьбе или роке, фатум, как нечто безусловное, от чего человек не может избежать. Помните, когда мы с вами говорили о бесстрастии стоиков и о том, что идеалом стоиков является мудрец, образ которого наилучшим образом и лучшим способом можно представить себе в качестве великолепной мраморной статуи. Он просто понимает, что все будет так, как будет. Так вот, как с христианской точки зрения оценить это? Как понять то, что мы называем промыслом Божиим? Есть ли это судьба? Действительно ли в жизни каждого человека совершается то, от чего он никуда не денется? Это действительно вопрос. Вы знаете, есть целое направление в протестантизме, которое называется кальвинизмом или реформатством, которое прямо догматизировало эту идею, эту классическую, стоическую идею, кальвинизм фактически догматизировал, только выразил ее в иных словах. Это так называемое учение о предопределении. Что Бог предопределил, то будет. Считают, что Бог предопределяет. Вот здесь тонкая вещь, связанная с двумя понятиями – предведение и предопределение. Вы же знаете, что даже мы иногда можем предвидеть некоторые события или, по крайней мере, некоторые факты или некоторый образ поведения того или иного человека, который попадет вот в такую-то ситуацию. Мы знаем, пойдет он – напьется. Напьется обязательно. Это надо ее удержать, иначе будет все плохо. Даже мы предвидим, представьте себе. Оказывается, Господь Бог тоже может предвидеть, как неудивительно. Так вот, есть предведение о том, как определит себя человек в том или ином случае. А есть предопределение, которое означает не что иное, как уже закон поведения его. Безусловный закон, от которого никуда он не уйдет. Куда ты ни беги, ты попадешь сюда. Никуда ты не денешься. С чем связано учение о предопределении? Сложным пониманием свободы человека. Вы знаете, что протестантизм решительно отвергает вот одно из положений православного учения, которое является сердцевиной, стержневым положением, и которое выражается одним кратким греческим словом «синергия». Мысль очень здесь простая. Ни Бог не может ничего сделать с человеком без человека, ни человек не может спастись без Бога. Ни Бог спасти не может человека без человека, ни человек спастись без Бога. То есть требуется, если хотите, согласованность двух воль. Помните теперь историю Вселенских соборов, когда монофилитство было осуждено во Христе, и этим самым было осуждено монофилитство и в принципе, а не только во Христе. И когда мы говорим о самом спасении человека, осуждается монофилитство. Вот. А лучше сказать, осуждение чего? Что Бог определяет только всю нашу жизнь. Я вам напоминаю, о чем мы говорили. Это очень серьезное заблуждение, с которым вы встретитесь в своей жизни. В народе это очень широко распространено. И чрезвычайно важно для нас с вами, да, именно сказать, что от человека, от его произволения зависит, очень во многом зависит его земная жизнь. Вы слышите? Не только спасение, а земная жизнь. Простите, но на наших же глазах это совершается же с очень многими. Как человек может испортить себе жизнь? Мы же видим. И все зависит от его, от него. Христианство именно это утверждает. Утверждает богоподобие человека в этом смысле. Он богоподобен. То есть он способен сам от себя принимать решения. Вот. Действовать он может. Только синергия исповедуется христианством. Отсюда и вывод. И вывод. Даже наша земная жизнь со всеми ее и радостями, и треволнениями, она очень во многом обусловлена нашим личным произволением, нашей личной волей. Вы заметили, я сказал, во многом. Верно, не во всем. Не во всем, но в самом главном. Не во всем по очень простой причине, что мы все рождаемся с различными наклонностями, различными свойствами и различными способностями. Нельзя же полагать, что целиком и полностью зависит жизнь, если говорить, деятельность человека только от его воли. Он бы хотел быть музыкантом, а ему медведь на ухо взял и наступил. Ну и попробуй тут быть музыкантом. Ничего не получится. Правда же? Правда же. Вот я привожу этот пример, что действительно во многом зависит, но не во всем, поскольку каждый человек обладает различными способностями, как внешнего порядка, так и духовными разными способностями. Но в главном остается он. В главном. Это его воля, его произволение. И именно здесь, именно своей волею он может избежать множества скорбей. Своей волею он может приобрести себе множество страданий. Яркий пример – Ниневия. Помните, мы говорили с вами. Это яркий, ярчайший пример. И более того, сам Господь Евангелие, помните, когда ему сообщили о том, что Силамская башня там упала и побила, там сколько там, 18 человек, то он сказал, смотрите, думаете, они грешнее всех были в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, так же погибнете. То есть в случае с Ниневией Господь прямо подтвердил этими словами. Это не просто случай, а это принцип жизни. Принцип жизни, в котором человеческая воля является главнейшим фактором, главнейшей причиной. Если не покаетесь, так же погибнете, говорю вам. Как он об Иерусалиме плакал. Сколько раз посылал я к вам? Сколько раз? Пытаясь, как птица, собрать под крылья свои птенцов, и вы не захотели. И вот оставляется дом ваш пуст. Оказывается, свобода человеческой личности – это является одним из первейших условий, благодаря которым наша земная, слышите, жизнь, я не говорю о небесной, то, что само собой, разумеется. Вы слышите, мы сейчас говорим же о стоическом понимании судьбы, и поэтому я сейчас говорю даже не о спасении как таковом, что ясно, что Бог не может нас спасти без нас. Я еще раз говорю о судьбе, то есть о том характере жизни и о всех тех ситуациях, в которые попадет человек. Оказывается, они обуславливаются, все эти ситуации, не каким-то предопределением, не каким-то божественным, независимым от человека произволом. Нет. Самым главным является наша воля, наше сознание. Это, друзья мои, в высшей степени важно усвоить себе. Мы не придаем этому значения. Вы слышите? И это беда. Не придавая значения тому, что мы делаем в своих мыслях, а что мы только там делаем. Каждый это знает для себя. Не придавая этому значению, мы искривляем свой путь и уходим с прямой дороги в канавы, рвы, болота и так далее. Мысль, что вы? Предупреждаю вас, человек может быть по наружности вполне кажется нравственным человеком, иметь все церковные, не знаю какие, саны и регалии и так далее, то есть быть по внешности хорошим человеком всем, изнутри может полностью сгнить. Изнутри сгнить. Все нормально, кажется, снаружи. Внутри гнилой весь. У нас вот был духовник здесь, в академии один. К нему зашла женщина, моя хорошая знакомая, она сейчас монахиня. Да, когда она вышла, ну, затянули ее. Когда она вышла с исповеди, она потом мне говорила: «Слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла после этой исповеди бы совершенно развращенной». Такие грехи расписывал батюшка, испытывал, не согрешила ли она. Вот в этом, и, пожалуйста, вам, Кань, в этом. Говорит, я в жизни даже о многих из них никогда не слышала. А тут называется испытание совести. Понимаете, как можно? Поймите, откуда исходит это. Можно оправдать и сказать, хочет очистить душу. Да, грязными руками я сейчас вас очищу, ваше лицо. Вы будете хороши. Как дети, когда едят, знаете, чего-нибудь, да, варенье берут, и потом посмотрите на их физиономию. Изумительная красота. Да, ну, варенье-то, ладно, сладкое, а может, чем-нибудь похуже. Дети могут и похуже наесться, сами знаете. Вот, оказывается, какие вещи. Я бы вышел развращенный, говорит, совершенно, после такой исповеди. Я пользуюсь просто этим случаем, привожу вам такой пример. Пример, какую ответственность на себя, кстати, берет и духовник. Что мы можем в мыслях, что из этих мыслей изложенных может проистекать, и как мы можем заразить и себя, и других. И других. Кстати, вот эта несчастная практика католической церкви, когда все надо допытаться до последних. А что говорят, например, святые отцы? Говорят, многих грехов, особенно связанных с плотскими грехами, говорят, назвать и не копаться ни одной йоты даже. Ни вновь не погружаться в это. Вновь в человеке не поднимать этой скверны и не заражаться, и не заражать. А тут напротив копания. Они сделали того-то, а сего-то. Мне вчера звонил один архимандрит и об одном рассказал. Ну, я вам не расскажу, не беспокойтесь. Только я пришел в изумление, говорю, я ничего не понимаю. Он говорит, ну, сейчас я вам объясню. Я тоже не понимал. Это фантазия, это поразительная, дикая, просто сатанинская фантазия. И вот это начинают копать, объяснять. Ах, вы не понимаете, сейчас я вам скажу, что это за грех. И вам объяснят. Бедный стоит, кается. До каких ужасов можно докатиться? Как можно все извратить? И вы представляете, исповедь можно превратить во что? Глубочайшее осквернение. Даже исповедь можно превратить в осквернение. А ведь этим некоторые лже-старцы хвастаются, какую тщательную исповедь они производят. Кстати, точно то, слышите? Точно то, чем занимаются саентологи. Вы проходили по сектоведению? Проходили, нет? Саентологию. Не помните уже? То, чем занимаются саентологи. Да, ну уж забыли, уже сдали, значит, все ясно. Все, благополучно сдали. Точно, там копание до последнего. Вы все должны раскрыть. Вас при этом еще записывают, конечно. Записывают. Ну, это ж секта, ясно. Вы же попадаетесь полностью на крючочек. Потом попробуйте от меня уйдите, я вас раскрою. Да, все, копаются до предела, до самого. А вот еще. Искусные люди, так сказать, вас исповедуют в кавычках. Лжеисповедь. И она, видите, проникает и в наши недра. Происходит это из чего? Из внутренней скверны. Нельзя это оправдать никакими добрыми мотивами. Не может святой человек, не может он. Это именно разбирать в этих вещах. Так они и говорят. Сказано и все. Достаточно. Мы не будем заниматься этими вещами. В католичестве, да, все надо выяснить, все до последней. Почему? Потому что нужно знать священнику апреля, сколько раз вокруг Успенского собора надо на коленях проползти. За это раз, а вот за это 13 раз. Там же нужно принести удовлетворение соответствующее. И вот мы идем по этому дикому пути. Вы понимаете, почему я об этом вам говорю? Сейчас эта стихия сильно о себе говорит. Сильно присутствует в нашей церковной действительности. Бойтесь этого, друзья, как огня. Сами будете скверными. Именно скверными, другого слова не скажете. И других мы оскверним этим. Нельзя копаться в грязи. Надо помочь человеку вылезти из грязи. Самым деликатным образом, если что-то спросить, подсказать, деликатным, нисколько не нарушая вот этой целостности, если хотите, целомудренности сознания, которая в каждом человеке присутствует, помочь ему покаяться, а не покопаться еще раз в этой клоаке, в которой, может быть, человек действительно и попадал, а может и нет. И тут его, этот лжедуховник, тогда сует туда. И он, оказывается, узнает, что это такое. И потом говорит, слава Богу, что хоть я уже хорошо действительно особо была уже в возрасте, там ей лет было под 60, вот она и говорит, слава Богу, что я не молодая девушка. Так вот, я к чему это говорю, друзья мои? Вот внутренний мир, который никому не открыт. Тайны исповеди сохраняются. Ну хорошо, она поделилась со мной, и все. И все. И то это потому, что отношения такие, что могла поделиться. Все, поделилась. Это редкое явление же бывает. Потом я одному из профессоров, когда это рассказал, с ним поделились о том же самом духовнике, он аж подпрыгнул, говорит, мне то же самое моя другая знакомая рассказала. То есть это уже, значит, был принцип подхода к исповеди. Точнее, к лжеисповеди. Вот беда-то. Приходит человек, говорит, вы мне должны от самого начала своей жизни покаяться. Почему? Я же исповедовалась другим. Иначе я вас не буду исповедовать. Покопаться. Знаете, как это? Ой, как интересно. Что вы? Я не знаю уж, какие там мотивы, я говорю. Вот, но вот эта вот жесткость, вот эта требовательность, вот это копание в грязи – первый признак лже-духа, который присутствует здесь. Смотрите, не попадите. Сейчас, к сожалению, много таких вещей. И они, кстати, вот эти личности, они, как правило, обладают какой-то силой, тоталитарной силой. И они подчиняют себе, особенно женщин, конечно, особенно. Вот. И делают рабами и рабынями. Да и потом уже господствуют без милосердия над этими бедными людьми. Так вот, к чему я говорю это? Мы говорим о судьбе. Ой, как она во многом определяется нашим внутренним миром, нашей внутренней свободой, нашим отношением к своему внутреннему миру. Недаром святитель Игнатий мысль, нашу мысль называл рулем, который поворачивает весь корабль в ту или другую сторону. Поэтому нужно очень внимательно следить за этим. Мы своей мыслью решительно можем менять свою жизнь, свою судьбу. Вы слышите? Судьбу. Я уж не говорю о том, когда мы внутри себя принимаем какие-то решения. Тут-то для нас очевидно. Я говорю не об этих очевидных вещах. Я говорю о неочевидных. Не думайте, что допуская в себя грязные мысли, тщеславные, горделивые и так далее, мысли, что, мол, это так, ну, подумал и прошло. Нет. Каждым этим актом мы наносим душе определенную рану. Воспалительный процесс, который неизвестно куда приведет, к каким другим вещам. И это, оказывается, определяет затем уже нашу жизненную ситуацию Ибо в зависимости от нашего состояния требуются даже и внешние разные условия. Вы слышите, не только наши внутренние, а даже внешние требуются условия разные. Как для больного туберкулезом требуются какие-нибудь там сосновые, еловые и так далее, море или еще что-то. Особые условия. Для другой болезни, напротив, противоположные внешние условия. Так и здесь мы сами себе создаем все предпосылки для нашей внешней жизни. Потом удивляемся, а что такое, почему это случилось, как это могло? Разводим руками. Конечно, мы совершенно слепые, и мы не видим, какие раны мы наносим себе этим самым. Слепые, как слепые котята. И потом удивляемся, когда наткнулся то на одно, то на другое, то на третье. Итак, основное положение христианской веры каково? Поскольку Бог есть постоянно действующая любовь и премудрость, постоянная, то уже свою судьбу здесь, в земных условиях, определяем мы сами. Я не знаю, в какой мере, в какой степени, но, по крайней мере, в большей степени, больше половины, в значительной степени определяем мы сами своей духовной направленностью. Вот что важно. Кстати, в этом вопросе мы чрезвычайно расходимся с протестантами. Я сказал о кальвинизме, где предопределение. Скажу вам так, что ведь фактически то же самое говорит весь протестантизм. И одно только маленькое «но». Кальвинизм сказал, 2 × 2 – это 4. Весь протестантизм сказал, 2 × 2 – и замолчал. И замолчал в страхе. Мы говорим, ну это же 4. Опустили голову стыдливо. Только и всего. Это отрицание. Отрицание духовной жизни человека. Полное непонимание того, что человек – это свободная личность, а не игрушка. Вот так, друзья мои, вот что мне бы очень хотелось сказать в связи со стоическим учением о роке или судьбе, или фатуме, как вам это нравится. Можете называть на всех языках, какие вам хочется. Следующее положение в связи… Вот видите, кажется, мы говорим о логосе, но… Я вам скажу, что тут невозможно говорить просто о логосе, не сказав вот об этих моментах учения стоиков, поскольку они все связаны, как видите, с этим логосом, то есть с этим пониманием, с этим разумением вещей. Тем более, что нас, как я вам говорил уже, очень часто обвиняют нас, то есть христиан, в том, что мы усвоили себе веру стоиков. Посмотрите, что общего между роком стоиков и промыслом Божиим христиан. В данном случае я не касался всего понимания промысла Божия, друзья мои. Я не знаю, стоит об этом еще сказать, может быть. Но вообще-то может быть, да, потому что боюсь, что мы вдруг потом и не поговорим. Я вам сказал, что свою судьбу мы в значительной степени определяем сами. По крайней мере, в самой сути, хочу еще раз объяснить, в какой стороны, даже при одних и тех же внешних обстоятельствах, в которых мы можем оказаться, человек может себя чувствовать очень различно. При правильном отношении человека к себе, так, даже в трудных житейских обстоятельствах, он может их переживать очень легко, достаточно легко. При неправильном он может страдать тяжелейшим образом. Это вот первое. Второе, теперь же касаясь промысла Божьего непосредственно. Что такое промысл Божий? Это есть такое действие Божие, которое создает внешние условия нашей, будем говорить, жизни, или лучше сказать, условия нашей жизни – наиболее, или даже наиболее это не точно, даже адекватно буквально, соответствующее нашему духовному состоянию, так, и имеющее своей целью помочь человеку осознать себя с точки зрения его добра и зла. Понимаете? С этого условия вполне соответствующее нашему духовному состоянию, с одной целью, помочь человеку увидеть себя, познать себя и сделать соответствующие выводы. Видите, промысл Божий не ставит нас насильно в условия, когда мы вынуждены что-то признать. Ничего подобного. Вы слышите? Ничего подобного. Он ставит нас в оптимальные, наилучшие условия, при которых можем познать сами себя, увидеть себя, оценить себя и сделать выбор. В связи с этим я хочу вам сказать, вы обратите внимание, как часто люди, с которыми что-то происходит, начинают искать причину где? Причину скорбей. В других людях. Других. Кто меня подставил? Кто меня оклеветал? Кто меня, как там, испортил? Да. И так далее. Все вокруг меня, вы слышите? Христианство призывает человека к себе обратись. Все, что случается с нами, это есть нечто иное, как голос Божий, как перст Божий, призывающий его: посмотри на себя, что ты делаешь, как ты живешь, обрати внимание, посмотри трезво и сделай выбор, продолжишь или покаешься. Вот что такое промысл Божий. Постоянно ставит нас в эти условия. Отсюда вывод, очень, очень важный для нас, друзья, вывод. Каждый человек в любой момент времени, в любой мгновении времени находится в наилучших условиях с точки зрения спасения. Вы слышите? В наилучших условиях. Убийца заносит, когда нож, или поднимает револьвер. Он находится в наилучшем для него состоянии. Он, оказывается, так, нажимаю или не нажимаю, стреляет. Наилучший для него момент. Наконец, вот, убитый тобой человек лежит. Так? Нет другого понимания с христианской точки зрения, как то, что в любой момент своей жизни мы находимся в наилучшем состоянии. И наилучшее это состоит в чем? В том, что промыслом Божиим вся ситуация, обусловленная нашей волей и нашей свободой, в то же время является наилучшей с точки зрения того, что ставит нас опять перед добром и злом, перед нашей совестью. Ибо спасение и гибель человека состоят в его свободном самоопределении. Вы слышите? В его свободном самоопределении. Вот что такое промысл Божий. Поэтому я вам скажу, в этом отношении все до одного человека от начала своего бытия и до последнего человека мира находятся в абсолютно равных условиях с точки зрения его человека. Возможности его, человека, спасения. Возможности спасения. Адам, Богоматерь, Антихрист. Все находятся в абсолютно равных условиях. Вы слышите? У каждого свои свойства, свои условия, я вам говорю. Они обусловлены чем? Внутренним нашим духовным состоянием. Все находятся в равных условиях. Тот, который находится в шайке разбойников и негодяев, в секте сатанистов, и тот, кто находится в монастыре, в святейшем, оказывается, все находятся в равных абсолютно условиях с точки зрения возможного его спасения. Чем обусловлены эти условия. Чем? Его внутренним состоянием, его, ну, наследственными, естественно, признаками, да, но все они равны в каком смысле? Все они ставят еще и еще раз человека перед сознанием, перед возможностью, перед выбором, если хотите, осознания своих действий, своей жизни. Это в высшей степени важно. Поэтому не будем думать, что тот, кто находится среди монахов Нитрийской горы, где столько было величайших подвижников, и тот, кто родился в лоне рода Каина, что они находятся в разных условиях возможности спасения. Ошибаемся. Не был бы Бог тогда любовью, если бы это было так. Каждая личность находится в равных возможностях с точки зрения обращения. Обращение, вы слышите, к добру с точки зрения возможности спасения. Вы, наверное, помните историю, о двух девочках, которые остались сиротами, младенцами, как их подобрали, взяли и попала. Одна попала в женский монастырь, очень благоустроенный, хороший монастырь. Другая попала в публичный дом. Две сестры. И вот умирает уже девушка, умирает в монастыре. Ну, были раньше, видимо, люди, которые имели такую возможность, то ли молитвы к Богу, чтобы спросить, да, где душа, спаслась ли она. И умирает и там тоже сестра ее. И вот поразительное откровение, которое имеет огромнейшее значение для понимания вот того, о чем мы говорим. Что оказалось? Что девочка, которая жила в публичном доме, оказалась спасенной. Таково было откровение. А девочка, которая жила в монастыре, погибла. Подумайте только. Разбойник и негодяй, повешенный рядом со Христом, получил извещение: «Ныне же будешь со мною в раю». За что? За то, что он ощутил всю мерзость своей жизни. И нет ни малейшего сомнения, что та, которая находилась в публичном доме, то же самое, она также переживала это свое состояние. Напротив, та, которая оказалась в монастыре, видимо, она уже почувствовала себя: я не такая, как прочие, как те. Понимаете ли? Я же монахиня, что вы? Не то, что эти мирские. Все, крест, гибель. Как только я почувствовал себя, что я не такой, как прочие человецы, помните, уж вы наизусть помните эту фразу, наизусть помните, слава Богу, вы ее будете повторять в проповедях, и повторяйте, тысячекратно повторяйте. Как только почувствовал себя, все, гибель, гордыня самая настоящая. Бедный человек, до чего можно докатиться, одев на себя форму, возмнить себя кем? Вы знаете, что игуменью Арсению Сибрякову, замечательную подвижницу конца 19-го, начала 20 века, она скончалась в 1905 году. Кстати, очень советую вам приобрести эту книжку. Так она называется, «Игуменья Арсения». Там содержатся ее письма, ее переписка с братом Игнатием Брянчаниновым. Так, вы знаете, когда она говорила своим сестрам на игуменью монастыря женского: «Что вы делаете? Вы живете, вы совсем не христиане. Какие вы монашки? Вы идете по пути гибели своим сестрам». Было общее возмущение. Возмущение. Еретичка. Что он от нас требует? Подумайте только. Мы отреклись от всего. Находимся в полном послушании. Мы исполняем все послушания, которые нам даются. Мы постоянно посещаем богослужение. Мы постоянно исповедуемся, причащаемся. У нас четкий и сколько правил исполняем, все-таки, что еще она от нас требует? Подумайте, что еще она требует? Полное непонимание, что телесный подвиг, я вот сейчас только перед вами говорил как раз, что телесный подвиг без подвига духовного, вот эти внешние все, исполнение всего, очень легко приводит человека к тщеславию и гордыне, к самомнению. И тогда наступает духовная гибель человека. То есть самое страшное, что может быть. Она говорит, вы посмотрите, чем вы заражены. Она говорит им, посмотрите, какая у вас ревность между собой, какая у вас зависть, как вы подкалываете и колите друг друга, какое у вас тщеславие. Они на это даже и не понимали, даже и не обращали внимания. Главное, они все исполняют, все как положено. Вот беда-то, вот беда, не понимают этих вещей. И я вам скажу, что вот то, о чем мы с вами говорили, друзья мои, это настолько важно, потому что, к сожалению, вот среди народа нет очень большого числа людей, нет этого понимания. Смотрят на православие, как на исполнение вот этих неких внешних вещей. Ходить в церковь, соблюдать посты, в монастыре исполнять послушание, да, то, что надо читать, то, что надо писать, вот, и все. А что еще вы от меня требуете? А что в это время я живьем съедаю своего ближнего? И это ничего, оказывается. Что я от зависти весь зеленею и содрогаюсь, от тщеславия весь сгораю. Это, оказывается, ничего. То есть все перевернуто абсолютно. Друзья мои, говорите, вы же проповеди говорите. Говорите, пожалуйста, об этом. Не говорите вот этих сладких только проповедей, сюсюканье, когда сладкая слюна течет. Да. Вот это, пожалуйста. Вот о чем надо говорить людям, чтобы обратили на это внимание. Никто не спасется внешними подвигами. Никто, если они не сопряжены с тем, что человек приходит, наконец, к видению всего своего недостоинства пред Всесвятым Богом. Если человек не приходит все большему великодушию, милосердию и любви к другим человекам, независимо от того, кто он, атеист, безбожник, кришнаит и кто угодно, мерою, если хотите, смирения и любви, познается мера духовного преуспения человека. Это надо очень серьезно, а в смысле понимать это надо. И надо людям говорить. Сейчас я вот был в Воронеже, я, наверное, вот так же, как вам, наверное, минут 15 только твердил на одной из лекций. Говорю, поймите, пожалуйста, что нет истины там, где нет любви. Нет любви – нет истины. Если вы настоящему Квазимодо скажешь, он Квазимодо – все. Вы сказали величайшую ложь. Формально кажется, как точно. На самом деле ложь. Напротив, когда вы ему скажете, что вы симпатичнейший человек, вы скажете истину. Не польсти, не из-за лести скажете, а из-за любви к нему. Не из-за человека угодья, а из-за великодушия и милосердия скажете. Тогда вы скажете христианскую истину. Видите, какая разница в понимании даже истины в христианстве и вне его. Вне его что такое? Я ему правду матку в глаза режу. Режу. Все. Ужас. Где тут Христос? Где тут Бог? Он режет. Ужас какой. Кстати, этим обладает как раз свойством, если можно так выразиться, все фанатики. Озлобленный, с горящими глазами, всех ненавидят. Да. Первый признак, что уже у людей христианства не осталось. Вот промысл Божий. Видите, оказывается, он каков. Всех он наставит в равные условия. Антихрист – это человек беззакония, величайший из беззаконников, о котором образно говорят, что это воплощение самого сатаны. Оказывается, и он будет находиться точно тех же равных условиях с самой Богоматерью и со всеми святыми, и со всеми нами, в точно таких же равных условиях с точки зрения возможности спасения. он будет поставлен. Ну-ну, ты достиг всего. Ну, дальше что? Дальше что? Полнота власти, полнота славы. Дальше что? Помните, как всем миллионерам? Да, деньги меня уже не интересуют. Теперь хочу власти. Достиг власти. Власть меня не интересует. Хочу славы. Достиг славы. Что начинается? Сначала очень интересно. А потом эти скоты, которые кричат мне, да? Эти ослы, которые мычат, да здравствует, да? Что дальше? Бессмыслица. Бессмыслица. Так ставит Господь каждого человека в наилучшие условия для того, чтобы он осмыслил и себя, и Бога, и с точки зрения вечности, вечности избрал свое направление жизни. Хорошо. Еще один из моментов, который связан со стоическим учением, это их положение о равенстве всех людей. Критики христианства прямо говорят, вот откуда в христианстве эта идея. Явный стоицизм. Они первые сказали. Христианство ничего тут не сказало нового. Не хочу даже спорить. Тут, а то начинается тщеславие такое. Кто первый, кто последний? Да дело разве в этом? Просто христианство говорит совсем о другом равенстве. То есть, стоика, о каком равенстве идет речь? О самом элементарном равенстве. О том, что все равны перед лицом рока. И мудрец, и глупец. И царь, и раб. Бездушный закон всех перемелет. Никакой разницы нет. Никакой. Только мудрец это понимает, а глупец думает, что он что-то может. Только и всего. Христианство совершенно в другом ключе рассматривает это. Мы равны вовсе не с точки зрения того, что все мы просто умрем и подвержены какой-то судьбе. Все люди равны другим. Все они являются носителями образа Божия. Для всех их открыта возможность богообщения, богосыновства. Вы боги и сынови Вышнего, все высказано всем и каждому человеку. Поэтому Господь предупреждает и говорит, смотрите, не презрите единого от малых сих. То есть те, о которых мы смотреть не ходим, этот бомж несчастный, ведь ходит тут, правда? Презренная личность. Смотрите, ибо ангелы их, он образно выразился, видят лицо Отца Небесного. В переводе на наш доступный язык надо сказать вот так. Смотрите, не презирайте никого из так называемых малых сих, ибо очень возможно, что он окажется, и вы скоро увидите, что он окажется неизмеримо выше вас. Можете себе представить, как смотрел Анна или Каиафа на того разбойника, который был распят со Христом? Правда? Ну, ясно. Представьте только себе, да и представлять нечего. Как смотрели на ту женщину, да, которая слезами там омывала ноги Христу и вытирала своими волосами. Если бы был пророк, ты бы увидел, кто к тебе прикасается. Слышите, какая мерзость прикасается. Насколько они-то выше. Смотрите, не презрите. Еще миг жизни, и вдруг вы обнаружите, что этот так называемый презренный находится там, что у вас шея переломится смотреть, на какой высоте. Не знаем мы этого. Понимаете, о каком равенстве говорит христианство-то? Совсем не об этом, не об этой просто, я не знаю, мелочи какой-то, глупости, что мы все равны перед лицом смерти, перед лицом этого рока бездушного, этой машины, которая все перемалывает. Мы равны в достоинстве, Слышите? Достоинстве равны сынов Божьих. И не знаем, кто там выше окажется. Тем более, что мы не знаем даже этого. У всех одинаковые возможности. А кто выше, там будет, не знаем. Поэтому смотрите, не презрите даже малых сих. Понимаете, о каком достоинстве идет речь-то? Вот это да! Вот это я понимаю. Я смотрю на его несчастный вид и у его убожества, этого пьяницы, пропойцы, полусумасшедшего, да, обросшего, неизвестно кого, почти скотский вид почти. Смотри, не презри его, не превознесись над ним, ибо очень скоро ты, может быть, с позором великим увидишь, насколько он выше тебя. Вот это я понимаю. Вот учение о равенстве. Да, это можно просто содрогнуться даже. Какой тут стоицизм? Просто смешно даже сопоставлять. Опять повторяю, вот я вам буду каждый раз повторять. Откуда это учение? Откуда могли взять только это бедные рыбаки, апостолы, которые записывали проповеди Христовы? Ну, может быть, еще один момент, о котором, может быть, стоит сказать, в связи с учением стоиков. Я просто пользуюсь этим, говорят о логосе, главный наш вопрос. Но я считаю совершенно необходимым разобрать эти вещи, поскольку они всегда являлись теми моментами, в которых отрицательная критика пыталась дискредитировать христианство. Это учение о так называемом космополитизме. Цицерон, наверное, личность всем вам известная, великолепный оратор, мыслитель, замечательный стоик, говорил: «Мы граждане всего мира». Стоики решительно утверждали: «У нас нет отечества, точнее, наше отечество – весь мир». Вот это учение, кажется, проистекающее в какой-то мере из учения о равенстве и о том, что человек не связан какими-то особыми связями с своим народом, своей родиной, обычно называется космополитизмом. Космос, ну, в данном случае космос не тот космос, а космос, мир этот наш земной, вот, полис. Мы граждане этого мира, а не России, Греции, Румынии, Канады или чего-нибудь другого. Вот таково стоическое учение. Космополитизм. В какой степени оно соответствует, опять-таки, христианскому учению? Христианство, как кажется, и обвиняли христианство. И я думаю, что и сейчас вы найдете еще литературу, может быть, или отголоски ее. Обвиняли христианство в космополитизме, что утверждая о том, что все мы дети Божьи, что все мы не имеем, вы слышите, обращаю ваше внимание, где корень критики, мы не имеем здесь пребывающего города, не имем изде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Говорили, вот вам классическая формула космополитизма. Кстати, еще это вам одна иллюстрация того, как нужно быть осторожным, нередко осторожным, взяв один отрывочек, одну цитату, краткие мысли из Священного Писания и попытаясь на ней основывать определенную точку зрения. Действительно, всюду и все твердят, необходим контекст учения, потому что мы найдем, оказывается, вещи и другого порядка. Так вот, мы уже поговорили о том, что значит «мы все равны». И космополитизм, который как будто проистекает из этих слов апостола, в данном случае неверен. Да, мы не имеем где пребывающего града. А о чем идет речь? Речь идет совсем не о родине, совсем не о своем народе. Речь идет о земном бытии, апостол Павел пишет. Как важно, вот вы знаете, вот действительно святоотеческое понимание слова апостола. О земном бытии речь идет. Да, наш дом не здесь. Здесь, если хотите, наша временная гостиница. О, и то это громко сказано. Здесь это наша больничная палата, в которой мы находимся, а не родной дом. Скоро нас выпишут и выписывают так, одного за другим. Говорят, каждую секунду выписывают человека. Сейчас, когда 6 миллиардов на Земле, каждую секунду из больничной палаты выписывается человек. А появляется два. Примерно такое сейчас соотношение. А двое туда помещаются. Говорят, уже больничные палаты уже переполняются. Не знаем буквально, что делать, но факт именно таков. Выписывают одного, вписывают, помещают двоих. Мы в больничной палате находимся. Вот о чем и пишет апостол Павел. Не имамозде пребывающего града. Это не наш дом совсем. Это не дом. Это больничная палата. Но как мы должны относиться к своей больничной палате? Как мы должны относиться? Как мы к своему, как вот здесь, в доме, в квартире, в которой мы живем? Что, для нас абсолютно безразлично, какой порядок будет у нас в квартире? Или мы бросим и пойдем другим наводить порядок? Кому другим? Ты у себя дома наведи порядок. Дома не можешь, а ты хочешь бежать по всему дому, да? По всем домам? Что за глупость? А вот Дорофей даже пишет иначе. Безумен тот, кто строит дом другому, разоряя свой собственный. Свой разбирает по бревнышкам и другому строит дом, разоряя. То есть этим самым он показал, вот ответил, если хотите, вот на эту некую мысль о том, что мы все находимся, каждый в своей палате, мы связаны с ней, мы здесь должны здесь максимум того, что можем сделать. Дай Бог нам эту палату обустроить надлежащим образом. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры. Хорошо? Мало. И хуже неверного. Ну уж ладно, сказал бы, отрекся от веры. Уж куда больше. Нет, еще прибавляет. И хуже неверного. Вот, оказывается, как смотрит христианство на отношение человека к своей семье, к своему народу, к своей родине. Вот моя палата, вот моя больница, вот окружение моей больницы, в которой я нахожусь. Прежде всего я должен, вот на что я поставлен, что я обязан, за что я отвечаю, в чем я живу. Да, я нисколько не желаю зла никому. Я всем хочу, чтобы прочие всюду больницы и прочее все было хорошо. Но я человек ограниченное существо. Я могу заботиться только об этом. Я должен накормить свою семью прежде всего, а не бегать по всему городу, отняв у своих, кормить других. Да я и не смогу этого сделать. Поэтому, оказывается, космополитизм в том понимании, как он дан в стоицизме, совершенно неприемлем с христианской точки зрения. Является, более того, грехом. Прямым грехом. Если ты не заботишься о своих, и о своих ближних, хуже неверного, и отрекся от веры. Вы подумайте. Оказывается, это грех. Вот тот космополитизм, когда для нас не существует родины, не существует своего дома, оказывается, это грех. Да еще какой! Это просто даже удивительно. Тот отрекся от веры, и хуже неверного. Отреченец. Отреченец тот. Поэтому мы видим в истории православия, кажется, удивительные вещи, когда благословляют буквально, святые люди благословляют на защиту Отечества. Не кто-нибудь, а люди, достигшие просто величайшего духовного совершенства, благословляют на защиту Отечества. Сами участвуют даже. Сколько у нас в святцах князей, в святцах. Это же множество. Они прославляются даже за то, что положили свою жизнь, защищая других. О каком космополитизме речь идет? Смешно просто говорить. Ничего общего нет, оказывается, с утверждениями стоицизма. Грех, великий грех, оказывается, тому, кто не заботится о своих, грех и преступление. Вот видите, а ведь так по поверхности какой-то, чисто внешне, по каким-то отдельным словам и фразам, ведь можно и правду подумать. Не им уметь мы, где пребывающего града, не все ли равно, кажется. Давайте наплюем. Нет, грех и преступление. Вот эти вот замечательные слова апостола Павла, если хотите, это первое послание к Тимофею. Да, их нужно обязательно помнить. Вам это пригодится, друзья мои. Вам же придется выступать и перед военными придется выступать. И очень это важно показать, в чем суть христианского учения. Почему всегда с таким, я бы сказал, уважением, с такой любовью, я бы сказал, если даже неким восторгом даже всегда относились к тем, кто находился в военной службе. Дворянство прямо всегда это были военные люди, дворяне, то есть высшие сословия были всегда военными. Правда, потом уж выродилось это. Стали с детства записывать даже военный какой-то полк или так далее, но не всегда были этим. Этим с этого началось их, если хотите, их дворянство. Это были люди, люди-то кто? Кто действительно боролся за спасение Отечества, полагал жизнь свою за спасение Отечества, кто отличались в этих боях, им давались эти привилегии. От них, от этих наиболее благородных, мужественных, разумных людей, кажется, пошло это поколение. Потом же, как всегда, вы знаете, нет такой доброй вещи, которая в истории не исказилась, не извратилась, но это вопрос другой. А вот как христианство всегда и православие смотрело на патриотизм. Он, оказывается, прямо противостоит космополитизму, и он, патриотизм, прямо следует из православного учения о человеке, о его миссии в этом мире и о характере его жизни среди своего народа.